Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Дмитрий Медведев объявил о притязании России на арктический шельф. Военный суд вынес новый, более строгий приговор прапорщику, застрелившему в пьяном виде солдата срочной службы. Цепи Ливни станет новым премьер-министром Израиля. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, Совет Безопасности России утвердил основы государственной политики в Арктике до 2020 года, а президент Дмитрий Медведев поставил задачу в ближайшее время оформить внешнюю границу континентального шельфа России в Арктике. Эксперты полагают, что борьба за арктические территории, богатые нефтью и газом, развернется между Россией, Канадой, Соединенными Штатами, Норвегией и Данией. Рассказывает Любовь Чижова.
Совет Безопасности России утвердил и обнародовал российские планы на освоение Арктики до 2020 года и на перспективу. В официальном сообщении говорится о необходимости обоснованного закрепления и международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа России в Арктике. Вот что сказал по этому поводу президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Надо прежде всего доработать и принять федеральный закон о южной границе арктической зоны России. В ближайшей повестке и договорно-правовое закрепление, оформление внешней границы континентального шельфа. Очень важная задача. Особенно подчеркну, это наша обязанность, просто наш прямой долг перед потомками.
Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов полагает, что у России весьма неплохие шансы на оформление своих границ в Арктике. Хотя претендентов на арктические просторы достаточно. Это США, Канада, Норвегия и Дания. И это неудивительно, ведь в Арктике находятся значительные запасы нефти и газа.
Арктика представляет для России колоссальный интерес, особенно на фоне дефицита энергоносителей. Только по предположительным запасам находятся одни из самых крупнейших запасов шельфовых месторождений. Прежде всего, это нефть и газ. Кроме того, речь идет о целом ряде других полезных ископаемых. Кроме того, как известно, Арктика имеет ключевое военно-стратегическое значение для стран Северного полушария. Несомненно, с освоением этого региона связано развитие отраслей, ориентированных на развитие биоресурсов. Прежде всего, это рыболовство. Но, конечно же, наибольший интерес представляет именно углеводороды. Российская Федерация давно претендует на часть арктического шельфа. В августе прошлого года была подготовлена экспедиция, которая, собственно говоря, должна была доказать принадлежность хребта Ломоносова к российской геологической платформе. Во многом именно эти шаги Российской Федерации стали катализатором активной борьбы за регион. Собственно говоря, существует 5 основных игроков, которые рассчитывают расширить свои экономические интересы в Арктике. Помимо Российской Федерации, это Канада, США, Дания и Норвегия. Каждый из этих игроков имеет свои каналы укрепления собственных позиций и свою стратегию по продвижению собственных интересов в регионе. А Российская Федерация, как уже было сказано, рассчитывает в основном на доказательную базу, которая у Москвы является одной из самых основательных. Основной площадкой, на которой, по мнению Москвы, должна решаться данный вопрос, это, конечно же, профильный комитет ООН. Отдельным блоком идет Канада и США. Дело в том, что в случае победы господина Маккейна сенатор пообещал в том числе активизировать переговоры по расширению присутствия США в Арктике, прежде всего в сфере углеводородов. США имеет очень слабые позиции в профильном комитете ООН и поэтому предлагает заключить так называемый совместный договор со всеми заинтересованными лицами. Понятно, что в данном случае позиция Москвы будет существенно ослаблена, и, судя по всему, значительные преференции получат Канада и США.
В связи с тем, что Дмитрий Медведев сделал такие заявления о том, что нужно в ближайшее время оформлять границы Арктики, не прогнозируете ли вы ухудшение отношений России с ее вот арктическими соседями?
Ну, стоит отметить, что первоначальная борьба за Арктику идет давно. Я бы не сказал, что это превратится в такую как бы целенаправленную конфронтацию. Здесь наиболее большие проблемы, конечно, будут США. Дело в том, что экономика Америки отчаянно нуждается в собственных энергоносителях. Основные поставщики энергоносителей США испытывают очень, мягко говоря, противоречивые чувства по отношению к Вашингтону. Напомню, это, например, Венесуэла. Или, например, страны Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия.
Оформление вот этих самых арктических границ, как вы считаете, вопрос какого времени?
Я полагаю, что в целом вопрос будет решен в 2012-2013 году. То есть необходимо будет собрать, подготовить естественно обоснование геологическое. Оно должно быть рассмотрено. Необходимо определенное время для того, чтобы выработать единую позицию стран.
Говорил эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. В документе Совета безопасности по освоению Арктики упоминается о том, что при добыче нефти и газа необходимо соблюдать требования экологической безопасности. Однако, по мнению доктора биологических наук, сотрудника Института экологических проблем Северо-Уральского отделения Российской академии наук Леонида Лукина, промысел нефти и газа никогда не проходит бесследно для окружающей среды и, несомненно, нанесет ущерб биоресурсам Арктики.
Освоение вот шельфа с точки зрения добычи нефти и газа, ну, это неизбежное. И остановить вот этот процесс, наверное, вряд ли можно. Но здесь вот в чем дело. Само бурение, в общем-то, особых негативных последствий не повлечет. Другое дело, что возникают техногенные аварии. И до сих пор время от времени иногда они случаются. Ну, техника есть техника, и она иногда выходит из строя. Бывают и разливы нефти. Полностью исключить такую вероятность нельзя. Да и никто, наверное, стопроцентной гарантии не сможет дать о том, что таких аварий не будет. Они бывают.
Как на биоресурсах это скажется?
Арктический шельф – это холодная вода, в которой разложение нефти на составляющие так происходит очень медленно. И, естественно, вот это загрязнение будет очень значительно проходить в более негативном аспекте, чем, скажем, в южных теплых морях. Обязательно будет влиять негативно и на рыбные ресурсы, и на морских млекопитающих, на птиц водоплавающих, которых не так уж и мало в Арктике. Самое главное, может нарушить тот сложившуюся систему, биосистему, вот это может нарушить. В частности, планктон будет в значительной степени гибнуть и тем самым разрушаться первичное, так сказать, звено биологической цепи.
У ученых есть какие-то особые экологические требования к добыче нефти и газа?
Единственное и основное требование, чтобы не было разливов нефти. Надо сохранять естественную среду в том виде, в каком она есть. С другой стороны, вот эта необходимость добывать нефть и газ заставляет рисковать, что ли, вот этими сырьевыми ресурсами биологическими. Но это действительно риск. И что дороже в конечном итоге обойдет? Потеря биологических ресурсов или добычи нефти и газа. Человек стоит вот перед таким выбором.
Это был доктор биологических наук, сотрудник Института экологических проблем Северо-Уральского отделения Российской академии наук Леонид Лукин. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы. Основы государственной политики России в Арктике». Они утверждены до 2020 года президентом Дмитрием Медведевым. В Москве 17:15. Заголовки других важнейших новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры ОБСЕ с Россией об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей приостановлены. По сообщению председательствующей ОБСЕ Финляндии, стороны не смогли достичь согласия по вопросу о районах, где будет позволено находиться 80 невооруженным военным наблюдателям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. Выступая на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам, Лавров отметил, что Москва не видит другого способа обеспечить безопасность народов этих двух республик. Семьям российских военнослужащих, погибших в зоне грузино-осетинского конфликта, будет выплачено более 42 миллионов рублей страховых пособий, объявил директор северо-осетинского филиала военно-страховой компании Валерий Баев. Торги акциями на российских биржах возобновятся в пятницу, 19 сентября, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. И коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21:00 вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». И в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы некоторые наши передачи на ближайшие часы. Слушайте Радио Свобода. Гарнизонный военный суд на выездном заседании в помещении Нижнетагильского суда завершил рассмотрение уголовного дела по факту гибели в армии Николая Ишимова. Он проходил срочную службу, родом Ишимов из Челябинской области. С подробностями наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Коля Ишимов погиб в войсковой части номер 58-612 20 августа 2007 года. Его застрелил пьяный прапорщик Владимир Базелев на глазах многочисленных свидетелей-сослуживцев. Первый суд, который состоялся полгода назад, дал Базелеву 3 года 4 месяца в колонии поселения. Родители убитого солдата, а также сотрудники фонда «Право матери» не смогли согласиться с этим мягким приговором и опротестовали его. Вот что говорит о новом приговоре Анна Каширцева, пресс-секретарь фонда «Право матери».
В этом же судебном процессе нам поменяли прокурора. Человек, который в первый раз просил для Базелева очень мягкое наказание, он из процесса ушел, и вместо него пришел другой прокурор с более жесткими требованиями. Мы сами удивлены таким результатом. Суд выносит приговоры 5 лет и 8 месяцев реального лишения свободы. На самом деле, это на сегодняшний день в России один из лучших приговоров по таким преступлениям в армии.
Однако юристы фонда и родные Коли не вполне довольны приговором. Они считают, что деяния Базелева необходимо было квалифицировать не только по статьям нарушения устава и неосторожное обращение с оружием, но и по статьям превышения служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и угрозу убийством, так как Базелев угрожал пистолетом не только Ишимову, но и как минимум еще одному солдату. Он подошел к нему, нажав на спусковой крючок и приставив ствол к телу. Выстрела не последовало лишь потому, что пьяный прапорщик придерживал курок пальцем. Между тем, мама Коли Ишимова, Любовь Григорьевна, тоже недовольна приговором.
Конечно, 5-8 – это очень мало за такое убийство. Я это называю убийством, другого слова никакого нету. Над ничем повинными детьми так и сгорают в нашей армии. Я не знаю, после этого как еще будут дети в армию ходить. Надо было ему дать гораздо больше. Ну уж у нас закон что дышло. Я так думаю, каждый защищает свое.
С момента убийства Коли прошло уже больше года, но родители солдата до сих пор не получают положенных им по закону выплат. Из соответствующих социальных служб пришел отказ.
А вам отказано в выплате. А мужу вообще не начислено. Я говорю, на каком основании? Не знаем. Ну и начали искать наше дело. Кое-как нашли, конечно. Надо снова ему писать заявление. Я говорю, ну как, почему снова писать, если мы все это уже писали? Снова отправляем запрос в Челябинск и будем ждать официального ответа. Теперь я жду вот ответ официального в Челябинск. Положено нам это выплата или не положено?
С горечью Любовь Григорьевна констатирует, что большинство чиновников в социальных органах и военкомате отнеслись к ее горю с абсолютной черствостью. На суде представитель войсковой части, в которой служили Базелев и Ишимов, настаивал на том, что его подразделение не готово выплачивать родным погибшего какую-либо компенсацию. Однако суд постановил взыскать с военных 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. На сегодняшний день это максимальная сумма, присуждаемая в России за гибель человека в армии. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Московское время 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. В нашей студии в Москве сегодня состоялся разговор о судьбе Черноморского флота, точнее, о базе его в Севастополе, насколько связана судьба города и Черноморского флота России. Эту тему обсуждали корреспондент немецкой газеты «Rheinische Post» Дорис Хейман и заместитель главного редактора «Севастопольской газеты» Татьяна Рихтун. Вела эту беседу моя коллега Елена Рыковцева.
Господин Валерий Саратов, который есть председателем городского совета, он надеется, что останется этот флот за 2017 года.
После 2017
после,
да,
извините. Да. Но это совсем не все так думают, администрация должна сказать. Другой собеседник сказал, присутствие флота нам мешает перестроиться, демилитаризироваться. Мы могли бы развивать гражданский порт, мы могли бы развивать туризм. И если мы говорим об экономическом факторе, Черноморский флот мирному населению дает 23 тысячи рабочих мест. Mm-hmm. А мы в Германии это прекрасно понимаем, потому что у нас были воздушные базы авиации американской. Особенно они были в таких местах, где нет работодателей, и местное население пошло, как это говорилось в Германии, полировать бомбы у американцев. Mm-hmm. Это у них был доход, конечно, работа в этих базах. Но вот этот представитель Дмитрий Басов из местной администрации Севастополя, он сказал, это все чушь. Надо просто придумать хороший план развития. Можно развивать туризм, на нем можно зарабатывать куда больше, чем на флоте. Ага. Флот, все наши бухты загрязнеют, это все нам испортит просто развитие. И если бы он не стоял у нас, мы бы не влезли в этот военный конфликт, связанный с Грузией, нам было намного легче. Вот, значит, разные есть позиции.
Татьяна, насколько велика вероятность того, что вот такая точка зрения, что Черноморский флот сдерживает развитие города, станет доминирующей?
Нужно просто понимать, что те, кто выступает за вот сбор подписей, например, лидер крымских коммунистов инициировал сбор подписей о том, что Черноморский флот здесь останется всегда. Но нужно понимать, что это его электорат, это люди старшего поколения, которые будут традиционно хотят, чтобы было так, как всегда. Поэтому это все отвечает чаяниям его электората и его пиару, а не столько как бы каким-то реалиям жизни, которые существуют. А о том, что есть альтернатива флоту, не только есть альтернатива, я думаю, что в Украине есть очень влиятельные как бы бизнесмены и политики, поскольку часто это совпадает, то есть когда он народный депутат и в то же время очень влиятельный бизнесмен, которые заинтересованы в том, чтобы занять место в порту Севастополя. И вот сейчас для Севастополя, например, нет более насущной проблемы, чем перспектива строительства угольного терминала компании «Рената Металлинвест». То есть это гораздо важнее, чем политические, потому что, да, освобождаются места, и вместо этого будет угольный терминал, и Севастополь из белокаменного может превратиться в чернокаменный, когда 12,5 тонн угля в бухте напротив исторического места, вот Графская пристань, напротив того же горсовета, ближе, чем даже защитная зона, меньше, чем километр, будет идти перевалка угля.
Я поняла, теперь я поняла, зачем вам Черноморский флот, чтобы спасти вас от этого человека.
Поэтому не столько туризм хотят развивать, сколько превратить обратно в промышленный город. Так что нет такой перспективы, что вот он обязательно в флот уйдет, и мы станем туристической меккой.
Да.
Напомню, что участниками разговора, который состоялся в студии «Свободы», были заместитель главного редактора «Севастопольской газеты» Татьяна Рихтун и корреспондент немецкой газеты «Райнише пост» Дорис Хейман. Вела беседу моя московская коллега, ведущая передачи «Час прессы» Елена Рыковцева. В Москве 17:24. Очередные полчаса нашей программы завершит рубрика «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Американские инвесторы вновь начали сбрасывать акции, в результате чего основные рыночные индексы упали на 4-5%, отступив до уровня трехлетней давности. Интересно, что среда не принесла никаких плохих новостей, скорее потенциально позитивные. По сведениям из разных источников, несколько наиболее слабых банков и инвестиционных фирм обдумывали варианты слияния с тем, чтобы укрепить свои финансовые позиции. Тем не менее, главные рыночные игроки были озабочены лишь тем, как уберечься от новых потерь, как освободить свои инвестиционные портфели от потенциальных банкротов. По словам наблюдателей, проблемой Уолл-стрит сейчас является не кризис ликвидности. Федеральная резервная система предоставила банкам достаточно средств для нормального функционирования, а кризис доверия. Они не хотят и боятся давать деньги партнерам, казавшимся еще вчера надежными. Крах российских финансовых рынков, замеченный многими американскими экономистами, также не добавлял оптимизма на Уолл-стрит. Впрочем, как считает известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Падма Десай, предчувствия коллапса рынков в США и России, скорее всего, преувеличены. Я не думаю, что Россия движется в направлении кризиса, подобного кризису августа 1998 года. Российский финансовый рынок действительно находится в кризисе, отчасти подобном кризису американской финансовой системы, где Федеральный резервный банк вынужден поддерживать одну за другой крупные финансовые корпорации. На мой взгляд, у резкого падения курсов акций на российских биржах, чем пока, насколько я понимаю, ограничивается кризис в России, стоит несколько очевидных причин. Сразу же приходит на ум заявление премьер-министра Путина относительно концерна «Мичел». Но это вряд ли был значительный повод в макроэкономическом контексте. Серьезной проблемой для России является уровень инфляции. Это один из самых высоких показателей в ведущих странах мира, автоматически девальвирующей стоимости в России, как для иностранных, так и для российских инвесторов. Вторая общая причина – дефицит кредита. В Соединенных Штатах он был вызван тем, что огромное число финансовых активов самых разных институций сильно упало в цене в результате падения стоимости недвижимости, к которой эти активы были привязаны. В России, к счастью для нее, такой проблемы нет. Дефицит кредита там вызван глобальными тенденциями. Но если слабым американским банкам приходится сейчас искать инвесторов на стороне, чтобы получить средства, которые помогут им выжить, у российского правительства, на мой взгляд, есть достаточно возможностей, чтобы поддержать тяжелую минуту свои банки. Ведь у России прибыльный бюджет, а у Центрального банка есть достаточные резервы, 400-500 миллиардов долларов, которые могут быть использованы для впрыскивания ликвидности в банковскую систему. Словом, на мой взгляд, задача момента для российских властей – стабилизировать банки с помощью таких акций, и она выполнима. Профессор, но это явно краткосрочная мера, так сказать, пластырь, чтобы прикрыть зияющую рану. Если этот кризис затянется, тогда потребуются долговременные меры. Но ситуация может стабилизироваться после нескольких решительных акций Центрального банка и Министерства финансов. Американская федеральная резервная система считает, что федеральная помощь American International Group и продажа слабых инвестиционных банков Lehman Brothers и Merrill Lynch успокоит рынки. Я не вижу причин, по которым денежные вливания в несколько слабых российских банков не возымеют подобного же эффекта. Но многие экономисты предупреждают, что в нынешней ситуации и резервы российского Центробанка, и стабилизационный фонд могут быстро иссякнуть, если эти средства будут брошены на помощь банкам. Позвольте вас спросить, зачем российские власти держат эти резервы на случай кризисных ситуаций? Да, какая-то часть этих средств будет израсходована, но с пользой. Россия может вывести часть своих вкладов из американских финансовых инструментов. Она, кстати, покупала облигации ипотечных банков Fannie Mae и Freddie Mac, которые были недавно спасены Федеральной резервной системой отчасти из необходимости гарантировать средства инвесторов, купивших их облигации. Так что российские деньги в Америке находятся в полной сохранности. Что, по-вашему, в данной ситуации может стать критическим фактором, который может направить события в России по худшему сценарию? Несколько недель назад в своей статье Financial Times я попыталась предупредить российские власти, что они должны удержаться от контрпродуктивных шагов. К примеру, было сообщение, что правительство намеревается взять в свои руки торговлю зерном. О чем думает Владимир Владимирович? Что может быть хуже для отрасли, которая наконец-то начала подниматься? Что может быть хуже для западных инвесторов, которые в последние годы купили 15% бесхозных земель и пытаются организовать там фермерское земледелие по образцу больших западных ферм? Эти новые фермы наверняка расширили бы производство, имея перед собой хороший стимул – высокие мировые цены на продукты. Это была экономист, профессор Колумбийского университета Падма Десай. Она считает, что российские власти способны нейтрализовать нынешний финансовый кризис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры ОБСЕ с Россией об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей приостановлены. По сообщению председательствующего ОБСЕ Финляндии, стороны не смогли достичь согласия по вопросу о районах, где будет позволено находиться 80 невооруженным военным наблюдателям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. Выступая на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам, Лавров отметил, что Москва не видит другого способа обеспечить безопасность народов этих двух республик. Семьям российских военнослужащих, погибших в зоне грузино-осетинского конфликта, будет выплачено более 42 миллионов рублей страховых пособий. Об этом, по данным Интерфакса, заявил директор северо-осетинского филиала военно-страховой компании Валерий Баев. Торги акциями на российских биржах возобновятся в пятницу 19 сентября, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Президент России Дмитрий Медведев рекомендовал правительству направить 500 миллиардов рублей на поддержание стабильности российского фондового рынка. Крупнейшие центральные банки мира принимают совместные меры, чтобы успокоить финансовые рынки. Федеральная резервная система США объявила о вливании в финансовую систему 180 миллиардов долларов. В Махачкале в ночь на четверг в перестрелке ранены 5 сотрудников милиции. По данным правоохранительных органов Дагестана, сотрудники ГИБДД преследовали легковой автомобиль, когда из него был открыт огонь. На флагмане Тихоокеанского флота России противолодочном корабле «Маршал Шапошников» в результате пожара погибли 2 матроса. Двое пострадали. По данным следствия, пожар произошел в машинном отделении. 19 человек задержаны в Йемене по подозрению в причастности к нападению на посольство США в Сане, сообщила телекомпания «Аль-Арабия». Комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Боинга 737, произошедшей в Перми 14 сентября, выяснила, что самолет вылетел из Москвы с отключенным автоматом тяги и с неработающей системой предупреждения столкновения со встречным самолетом, рассказывает Вероника Баде.
Был ли причиной пермской трагедии неработающий автомат тяги, пока не ясно. Во всяком случае, Росавиация категорически запретила эксплуатацию самолетов с неработающим автоматом тяги. Олег Смирнов, президент Фонда содействия развитию гражданской авиации, бывший замминистра гражданской авиации, полагает, что делать выводы можно будет только после расшифровки бортовых самописцев.
Дело в том, что в Перми очень непростое происшествие. Там много вопросов, вот это неадекватные какие-то ответы экипажа, неадекватные действия, там какая-то сумма параметров таких, таких неблагоприятных, ее можно расследовать только одним путем, только объективные данные. Первое, это на носителях на земле, все переговоры, земля, экипаж. И вторые два носителя, это на борту, так называемые самописцы. Самолет этот упал как болид, на огромной скорости врезался в землю. И поэтому были под вопросом целостность этих черных ящиков, но в МАКе разобрались с ними, и по некоторым данным уже сегодня начнет некая информация поступать.
Считается, что многие авиакатастрофы последних лет в России происходили по вине летного состава. Вот что думает по этому поводу Владимир Герасимов, член-корреспондент Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, пилот гражданской авиации.
Вот говорят, 80% по вине летного состава происходит происшествие. Причем этот человеческий фактор почему-то распространяется только на экипаж. Как будто рисовал этот самолетик, проектировал, строил его не человек, а какой-то робот. А ведь человеческий фактор – это всего-навсего взаимодействие человека с техникой. Причем он сидит на каждом этапе деятельности этой авиационно-транспортной системы, и в том числе в чиновничьих кабинетах. И если расследователь называет причину происшествия ошибка, то они сами допускают серьезную стратегическую ошибку, потому что они обязаны докопаться до причины этой ошибки. Что его заставило, что его толкнуло? Ведь он же первый, как правило, всегда сталкивается с негативными последствиями этой своей ошибки. Он сам гибнет. Значит, иметь намерение ошибиться он же не может.
По мнению Владимира Герасимова, расследование авиакатастроф последних лет зашло в тупик и не выявляет истинных причин происшествий.
Кто у нас расследует авиационные происшествия? Межгосударственный авиационный комитет. Этот межгосударственный комитет выдает сертификат самолету, а потом расследует происшествия, связанные с этим самолетом. Так у кого же на себя ручонка поднимется? Наверное, это неправильно. Вот поэтому все причины последних катастроф названы человеческий фактор, то бишь экипаж. Так было и в последних катастрофах, и в Донецке, и, я думаю, так будет, к сожалению, и в Перми.
По свидетельству экспертов, причина авиакатастроф кроется в системных проблемах гражданской авиации России. К ним относятся и проблемы самолетного парка, и непомерно высокие цены на топливо, и кадровый кризис, и непроработанность правового поля, и сама структура управления гражданской авиацией. Сейчас ей руководят несколько государственных организаций, ни одна из которых фактически не отвечает за безопасность полетов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Сейчас в программе «Время свободы». Выпуск новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за неделю с 5 по 12 сентября сократились примерно на 2,4% до 560 миллиардов 300 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, с начала года их объем вырос на 17,2%. Согласно последнему прогнозу Центрального банка России, в целом за 2008 год международные резервы страны увеличатся примерно на треть, до 630 миллиардов долларов. Торги на российском рынке акций, приостановленные в среду, возобновятся в пятницу 18 сентября, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Накануне торги на российских фондовых биржах открылись ростом, однако затем падение возобновилось, и к полудню, к моменту приостановки торгов, основные индексы снизились на 3-6%. Центральный банк России принимает экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности, угроза которого стала одним из факторов обвала национальных бирж. С сегодняшнего дня банк снижает норматив обязательных резервов по обязательствам банков перед частными лицами в российской валюте с 5,5 до 1,5%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 8,5 до 4,5%. По всем остальным обязательствам банков норматив снижен в 3 раза до 2%. В текущем году эти нормативы повышались 4 раза, причем последний раз с 1 сентября. Такие меры предпринимаются для сдерживания роста объема денег в экономике и замедления инфляции. Снижение нормативов, наоборот, способствует расширению денежной базы банковской системы. Инфляция в России за период с 9 по 15 сентября составила 0,1%, а с начала года – 10%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, предельные темпы роста потребительских цен в стране в 2008 году в целом составят до 11,8%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период со 2 по 8 сентября снизились на 0,5%. Согласно официальным данным, стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 9 копеек, или по текущему курсу примерно 90 американских центов. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 19,5%. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Курс доллара на сегодня 25 рублей 52 копейки, на завтра 25,43. Евро сегодня стоит 36 рублей 29 копеек, курс на пятницу 36,41. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Это был выпуск новостей экономики, его автор Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Мировая политика». Впервые за много лет премьер-министром Израиля станет женщина. Об этом корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В результате вчерашних выборов лидера правящей партии Кадима победила министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Она опередила своего главного соперника, бывшего министра обороны Израиля Шауля Муфаза, буквально на несколько сотен голосов, набрав 43,1%, в то время как за последнего проголосовали 42% однопартийцев. Их выбор говорит о том, что на меня возлагают большие надежды. Своим решением избрать меня лидером партии и, соответственно, премьер-министром страны, они возложили на меня великую ответственность, которую я воспринял с чувством трепета. Таково мое отношение к этой миссии, сказала Ливни, узнав о своей победе. Впрочем, победу министра иностранных дел предрекали уже накануне вечером на основании результатов опросов на выходе с избирательных участков. Ливни известна как один из самых успешных министров иностранных дел Израиля. По мнению многих, ей удалось создать на международной арене благоприятное мнение не только о себе, как о политике личности, но и о своей стране, переломить ситуацию, когда многие за рубежом воспринимали Израиль однозначно как милитариста и агрессора. Ливни станет второй после Гольды Мейр женщиной главой правительства Израиля. Дочь ультраправых сионистов, в прошлом бывший агент службы внешней разведки Израиля Моссад, глава ряда министерств, в том числе сельского хозяйства, иммиграции и юстиции, бывший активист правой партии Ликуд, а ныне лидер правоцентристской Кадимы, Ливни ратует за построение независимого палестинского государства на оккупированных Израилем территориях в обмен на мир с соседями. Однако такой политический курс чреват подводными камнями. Против значительных уступок палестинцам выступает не только правая партия Ликуд, стоящая во главе оппозиции, но даже большая часть членов коалиции, которую возглавляет Кадима. По мнению одного из лидеров русскоязычного крыла Ликуда Александра Непомнящего,
Ливни представляет в Кабиме левую половину. И надо полагать, что она постарается сейчас пойти на максимально большие уступки нашим врагам, с тем, чтобы двинуть процесс и прийти на выборы, досрочные выборы, которые, вероятно, состоятся достаточно скоро, может быть, уже к началу следующего года, прийти с какими-то, как бы демонстрируя как бы успех. Я говорю «как бы», потому что речь идет, конечно, о последовательности уступок и компромиссов нашим оппонентам на переговорах. В этом смысле я уже видел сегодня в новостях промелькнуло удовлетворение арабской стороны. Они рады, что победила Ливни, поскольку Мафаз был бы для них худшим вариантом.
По мнению Александра Непомнящего, Кадима своим выбором облегчила задачу своих политических противников и предопределила проведение внеочередных выборов.
Сейчас у нового премьер-министра Ципи Ливни, кстати, не очень понятно, когда Ольмерт передаст ей бразды правления, поскольку сначала он сказал, что передаст, как бы уйдет в отставку сразу после праймери. Сейчас он уже говорит о том, что это будет после праздника. Но в любом случае, в тот момент, когда Ципи Ливни станет премьер-министром, то есть возглавит Кадиму и возглавив Кадиму станет главой государства, у нее будет два очень сложных этапа, два очень сложных экзамена. Первое – это создание коалиции, новой коалиции. И нужно будет, как бы, ну, возможно, подтвердить ту старую, которая есть, а может быть, она не сможет удержать всех в этой упряжке. Но, допустим, даже если она создает коалицию и становится премьер-министром, у нее будет второй экзамен – это проведение бюджета. Провести бюджет сегодня она может только очень задобрив партию ШАС. И это тоже будет означать довольно много денег из государственного бюджета. И я, конечно, не хотел бы, чтобы у нее получилось, не потому что это будет, может действительно означать отмену досрочных выборов, а с другой стороны, просто, опять же, для государства очень невыгодно, когда коалиционные соглашения стоят много денег. Но я не уверен, что ей, Ципи Ливни, удастся пройти оба этих экзамена успешно. И это означает, что, скорее всего, если даже она создает коалицию, у нее не удастся провести бюджет, а это значит, что будут досрочные выборы.
Израильский аналитик Ария Шавит полагает, что Ципи Ливни представляет новый для Израиля тип лидера, во многом отличающийся от всех предыдущих. Избрание Ципи Ливни – решение, которое в корне меняет картину. В отличие от лидеров последних лет, новый премьер – женщина, гражданское лицо, умеренный политик с незапятнанной репутацией. Напомню, что практически все главы правительства Израиля последних лет обвинялись в коррупции или других неблаговидных поступках. Ципи Ливни же имеет репутацию честного человека. Сама госпожа Ливни объявила, что намерена начать переговоры с различными партиями с целью создания коалиционного правительства и стабилизировать обстановку как в регионе, так и в самой стране. Скорейшая стабилизация – миссия не только моя, не только партии Кадима. На уровне правительства государства Израиль мы имеем дело с многочисленными угрозами. Это и угроза безопасности, и многочисленные возможности, которые мы должны постараться использовать, и экономическая нестабильность. То есть эту ответственность я разделю как с товарищами по партии Кадима, так и с представителями парламентских фракций, с тем, чтобы попытаться как можно скорее сформировать коалицию и начать работу над серьезными проблемами страны. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
Это была наша традиционная рубрика «Мировая политика». Московское время 17:45. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры ОБСЕ с Россией об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей приостановлены из-за разногласий по вопросу о районах, где будет позволено находиться 80 невооруженным военным наблюдателям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. Торги акциями на российских биржах возобновятся в пятницу, 19 сентября, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Президент России Дмитрий Медведев рекомендовал правительству направить 500 миллиардов рублей на поддержание стабильности российского фондового рынка. Крупнейшие центральные банки мира принимают совместные меры, чтобы успокоить финансовые рынки. Федеральная резервная система США объявила о вливании в финансовую систему 180 миллиардов долларов. В Махачкале в ночь на четверг в перестрелке ранены 5 сотрудников милиции. На флагмане Тихоокеанского флота России противолодочном корабле «Маршал Шапошников» в результате пожара погиб погибли 2 матроса, еще 2 пострадали. По данным следствия, пожар произошел в машинном отделении.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Российским судьям нужно менять практику назначения наказаний. С таким предложением выступил накануне руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. В интервью российской газете он подчеркнул, что по крайней мере 300 тысяч человек из тех, кто содержится сегодня в колониях, не представляют социальной опасности и могли бы нести наказание, не связанное с лишением свободы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Трачешникова.
Говоря о ситуации в российской пенитенциарной системе и сложившейся правоприменительной практике, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин привел цифры, которые мало кого оставляют равнодушным. Так, по его словам, только в прошлом году порядка 80 тысяч человек, дожидавшихся вынесения приговоров в следственных изоляторах, в итоге получали наказания, не связанные с лишением свободы. И для чего было арестовывать этих людей, спрашивает начальник ФСИН. У нас в колониях сидят около 100 тысяч человек со сроком наказания до 2 лет, цитирую я фрагмент интервью Юрия Калинина российской газете, около 180 тысяч со сроком до 3 лет. Получается около 300 тысяч человек, большинству из которых, полагаю, было бы достаточно альтернативного наказания. Закон у нас предусматривает и обязательные работы, и условные сроки, и штрафы. Между тем, судьи довольно редко назначают альтернативные наказания, а тюремное население стремительно растет. По данным Центра содействия реформе уголовного правосудия, в настоящее время в местах лишения свободы содержится до 900 тысяч человек, говорит заместитель директора центра Людмила Альперн.
Тюремное население к 2000 году достигло миллионной черты и превысила ее. И господином Калининым, кстати сказать, в то время были предприняты просто колоссальные действия для того, чтобы эту ситуацию изменить. И в первую очередь речь шла о тех, кто совершает кражи. То есть это были там 3 хомячка, мешок картошки, мешок зерна и так далее и тому подобное. Мельчайшая кража каралась там 3-летним, 5-летним сроком.
Тем не менее, сейчас, когда Юрий Калинин приводит примеры, за что сидят люди в колониях, он, в принципе, приводит сходные примеры. Мешок картошки, бутылка коньяку, 500 рублей из тумбочки у соседа по общежитию. И людям за это назначают реальные сроки. Что же произошло? Реформа не дала никаких результатов, вот та, начатая в конце 90-х годов?
Ну, похоже, что так. То есть результат был, но он был кратковременный, к сожалению. К 2004 году мы получили достаточно значительное сокращение тюремного населения, это было более 700 тысяч. В связи вот с этими законодательными инновациями, снижение криминализации таких деяний, как мелкие кражи, в следственные изоляторы люди уже поступали через суд, а не по записке следователя и так далее. То есть это действительно был какой-то эффект. Но постепенно, вот сейчас, мы опять достигли 900 тысяч.
Чем это можно объяснить? Инертностью судебной системы или чем-то еще?
Произошла компенсация вот в социальном смысле, в культурном смысле. Изменения, вот эти инновации, они должны были постепенно привести к сокращению тюремного населения. Или, во всяком случае, зафиксировать это сокращение. То, что этого не произошло, говорит о том, что судебный корпус ответил на вот эти инновации своими собственными инновациями. То есть они начали применять другие практики, которые позволяют держать людей дольше в тюрьме, то есть сроки увеличились. Условно-досрочные меры наказания сейчас применяются не очень активно, я бы сказала, весьма пассивно. Амнистия и помилование вообще не работают. И таким образом постатейный состав осужденных изменился, но количество растет. Потому что стали применять более жесткие меры наказания.
Людмила Ильинична, так чем это объяснять-то? Кровожадностью судей или это социальный заказ такой, установка откуда-то сверху, к тому, чтобы людей сажать?
Я не думаю, что это прямой какой-то социальный заказ. То есть кто-то сказал кому-то, давайте вот мы всех будем сажать. Это такое мышление. То есть вот эта инерция ищет лазейки, она ищет пути. Для меня, например, очевидно, что это такое гражданское мышление. Все на это работает. И средства массовой информации включают таким образом сознательно или без какие-то механизмы, которые на то работают, чтобы усилить карательный подход.
По мнению руководства Федеральной службы исполнения наказаний, российским судьям стоит всерьез задуматься об изменении правоприменительной практики. Ограничивая применение ареста, развивая альтернативные меры наказания и административное право, мы сможем уберечь массу людей от влияния криминальной среды. А тюрьмы должны оставаться для особо опасных преступников, серийных убийц, маньяков, бандитов. Цитирую я главу Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. Правозащитники этой инициативе только рады, говорит директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
В нашем хоре появился еще один влиятельный голос, что надо что-то делать с репрессивной судебной системой России. Может быть, судебное сообщество само задумается, каким образом себя реформировать. А именно так это происходит, собственно, в демократических государствах. Но, с другой стороны, мы же понимаешь, в какой мы стране живем. Я думаю, кстати, он бы публично это не говорил, если бы уже не проговорил где-то там в кремлевских коридорах. Значит, какое-то решение вот такое вот рекомендательное с Кремля будет спущено в судебное сообщество.
Так, директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев прокомментировал недавнее интервью главы Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
В Нью-Йорке продолжает работу 63-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась 16 сентября. В повестке дня более 160 вопросов, в том числе проблемы безопасности, борьба с терроризмом, защита прав человека и окружающей среды и многое другое, рассказывает Владимир Морозов.
Избранный на год председатель нынешней сессии Генеральной Ассамблеи Мигель де Скотта Брокман считает, что одной из самых важных проблем, которой должна заниматься ООН, это нехватка продуктов питания в бедных странах. По его мнению, главное решение этой проблемы – не увеличение производства продуктов, а более справедливое распределение того, что уже есть. Мигель де Скотта, бывший священник, он был министром иностранных дел в социалистическом правительстве Никарагуа в те времена, когда оно дружило с Советским Союзом и коммунистической Кубой. В 1986 году Мигель де Скотта удостоен Ленинской премии мира. В своем выступлении на нынешней сессии он подверг резкой критике США за эмбарго, введенное против Кубы. Он считает, что гораздо большую роль в ООН должны играть бедные страны. Мигель де Скотта подверг критике Совет Безопасности ООН за то, что, как он выразился, отдельные члены Совета решают политические проблемы военным путем. Мигель де Скотта считает, что число постоянных членов Совета Безопасности США, Россия, Великобритания, Франция и Китай должно быть увеличено за счет Германии, Японии, Индии и Бразилии. Рабочая группа ООН изучает вопрос о расширении Совета Безопасности уже 15 лет. Членами ООН состоят 192 страны. Выступление президента США Джорджа Буша на сессии Генеральной Ассамблеи ООН намечено только на 23 сентября. Но все подходы к расположенному на 1-й авеню и 47-й стрит зданию ООН уже заполнены демонстрантами, не согласными с его политикой. В первые дни работы сессия Генеральной Ассамблеи ООН не принесла каких-либо неожиданностей. По мнению наблюдателей, более яркие выступления можно услышать на улицах, окружающих здание ООН. Это возмутительно, безобразие, что полиция перегородила все улицы. Это мешает нам выражать свой протест. По мнению полиции Нью-Йорка, многочисленные кордоны и другие меры безопасности введены в городе, потому что, как ожидается, в работе нынешней сессии примут участие более 120 глав государств и правительств. Не могу дождаться, когда они там закончат свои заседания. По Нью-Йорку не пройдешь. Трудно доставлять товары. Я вызвал в магазин ремонтника, а ему не дают проехать. Это плохо для владельцев малого бизнеса. Чтобы избежать такого столпотворения, многие люди просто ушли в отпуск. 63-я ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН продлится до 3 октября.
Рассказывал Владимир Морозов. Техасский остров Галвестон оказался в эпицентре урагана Айк. Ураганный ветер пронесся над островом со скоростью 177 км в час. Уровень воды поднялся до 3,5 метров. Это было 13 сентября. Сегодня остров остается зоной бедствия, рассказывает Ян Рунов.
Большая часть территории остается под водой. Несмотря на приказ об эвакуации населения, 40% жителей острова остались дома и отказываются уезжать. Представитель администрации города Галвестон Стив Лебланк рассказывает. Честно говоря, мы переживаем кризис санитарии на острове. По нашим оценкам, на острове остаются от 15 до 20 тысяч жителей. У нас все еще нет ни водопровода, ни канализации, ни электричества, ни газа.
К тому же закрыта больница. Медицинскую помощь оказывает небольшая клиника. Из-за высокой влажности и мусора остров одолевают комары, разносчики болезней. Стив Лебланк просит жителей покинуть остров, а тех, кто эвакуирован, повременить с возвращением. Но не все следуют этим советам. Кто-то пытается осушить дома, вымести песок, осколки, стекла, вынести обломки мебели. До урагана плотно населенный остров славился своими пляжами, отелями, ресторанами, викторианской архитектурой 19 века. Его называли «жемчужиной Техаса» всего в 40 минутах езды от Хьюстона. Фотограф Жаклин Торпи-Становский, переехавшая сюда из Аризоны, говорит. Я думаю, правительство искренне хочет помочь нам, но не надо относиться к нам как к детям. Мы сами знаем, что делать. По ее словам, многие жители смогут сами восстановить свои дома, как только им разрешат вернуться. Однако глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям ФЭМА Дэвид Полисон считает, что люди не скоро смогут вернуться, поскольку до нормальной жизни здесь еще очень далеко. Некоторым придется ждать год-полтора. В штате Техас около 2 миллионов жителей остаются без электричества. Тысячи продолжают ежедневно выстаивать в очереди за питьевой водой, продуктами питания, бензином. Жителям Хьюстона обещают восстановить подачу электроэнергии к концу этой недели. На Галвестоне с 6 вечера до 6 утра действует комендантский час. 11 человек арестовано за мародерство. В Хьюстоне, четвертом по населенности городе Америки, за мародерство арестовано 94 человека, а за нарушение комендантского часа более 100. По последним данным, в Соединенных Штатах от урагана Айк погибло 48 человек.
Этим репортажем Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – подготовка к региональным выборам, о результатах первого этапа общественного наблюдения за избирательной кампанией в некоторых регионах. В нашей программе подробный разговор сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.